Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умный ответ. Это подкаст «Слышали новость». Алексей Красильников зовут меня. В студии мой коллега Илья Харламов. Илья, приветствую.
Привет.
И гость сегодняшнего подкаста Юлия Витязева, обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт». Юлия, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юлия, спасибо огромное, что согласились с нами пообщаться. Несколько историй есть для того, чтобы с вами обсудить, узнать ваше мнение, узнать, что вы по всему этому поводу думаете и, может быть, даже какими-то прогнозами поделитесь. Давайте начнем все-таки с события прошедшего, потому что в Грузии негостеприимно встретили Владимира Познера, который в этой стране праздновал день рождения. Там возле гостиницы был некий стихийный митинг, бросали яйца, говорят, обесточили здание. Полиция помогала обеспечить охрану Познеру гостям. Потом, кстати, если я правильно понимаю, выписывали все-таки еще штрафы за нарушение ограничительных мер. Повод такого отношения к Владимиру Познеру – это его высказывание о взаимоотношениях между грузинами, между абхазами. В итоге уехал. И вот этот момент, вот этот осадочек, таким образом приходится каким-то образом и на будущее тоже экстраполировать, потому что есть вот опять же комментарии о том, что в Грузии вот такое отношение к россиянам. Можно ли по инциденту, по ситуации с Познером как-то вот экстраполировать на другие отношения, на отношения между странами, на отношения между жителями?
Ну, вы знаете, как бы ситуация с Познером – это уже следствие. То есть, мне кажется, что для любого нормального человека ситуация с Грузией стала понятна после знаменитого выступления господина Габуни, который являлся журналистом одного из ведущих грузинских телеканалов, который высказался непозволительно, в принципе, как для человека, как для журналиста, тем более, как для представителя вот грузинского народа в отношении Владимира Путина и его родителей. То есть, как бы после этого у очень многих возник вопрос, а стоит ли ехать в Грузию и оставлять там кровно заработанные и вкладываться в их экономику. А вот, что касается Владимира Познера, я понимаю, да, что на сегодняшний день очень мало осталось мест на планете, где можно отметить выездной день рождения. Но согласитесь, если уже так сильно хочется куда-то поехать, у нас есть, знаете, отдыхайте курортами Крыма и Краснодарского края. Там тоже есть шашлычок, коньячок и достаточно хороший теплый климат, где можно получить там свой витамин D, которого так не хватает жителям Москвы на данный момент. Зачем ехать? Я понимаю, что, возможно, у него были там какие-то там, он хотел с какими-то друзьями своими встретиться. Я думаю, человек не бедный, мог бы пригласить их сюда, чтобы они посетили, опять-таки, там или в Сочи, или в Ялту. И здесь прекрасно бы отметили свой день рождения. Причем никто бы им его не испортил. Хотя некоторые высказывания господина Познера все-таки вызывают вопросы у граждан Российской Федерации, потому что далеко не однозначный персонаж. Но вести себя так, как ведут себя, нам говорят, что это грузинские как бы националисты, радикалы, но как бы такой вот, который нивелировали, в принципе, все легенды и мифы о грузинском гостеприимстве на данный момент, по большому
счету. Вы, кстати, вот этот момент, Юля, если чуть-чуть поподробнее раскрыть. Ведь действительно, вроде читаешь и удивляешься. Казалось бы, все стереотипы сломаны, шаблоны сломаны. И вы сами как раз к этому моменту подошли. Насколько о поступках, по поступкам, по действиям отдельных граждан, отдельных людей, можно все-таки в целом говорить не только про народ, но и про страну, потому что мы же здесь говорим и отношения между государствами тоже.
А было заявление уже представителей грузинских властей по этому поводу официальное?
Хороший вопрос.
Я пока на сегодняшний день их не видела. То есть не было такого, что они там принесли свои извинения, да, что сказали, что это было недоразумение, что виновные, на самом деле, это вопиющая на самом деле ситуация. Хорошо, если бы они прорвались в эту гостиницу. То есть у меня перед глазами опыт Украины, я уже на самом деле, знаете, говорится, дую на воду. И в этой ситуации я себе просто представила, что толпа невменяемых врывается в гостиницу, там нет света, нет, да, там, в принципе, компания из не очень уже молодых людей, которые явно не будут выпрыгивать из окон, чтобы спасти свою жизнь. То есть сценарий развития событий мог обернуться...
Да нет, как угодно, да, Юля. Слава богу, там полиция действительно как-то защитила. Просто смотрите, там вот я смотрел одно видео на автобус, где гости ехали, организовала поездку, кстати, одна известная певица грузинского происхождения, которая дружит с Познером. И на автобус клеили разного рода наклейки, именно наклейки производства, сделанные эти топографским способом, что вот, дескать, Россия оккупировала 20% территории Грузии. Ну, имеется в виду, понятно, Абхазия и Южная Осетия. Хотя она ничего не оккупировала, она просто признала независимое государство. Но это другой вопрос. То есть к Познеру относится как к представителю России, как к человеку, который работает на Первом канале, как человек, который признает независимость Южной Осетии и Абхазии. Да, вот с этим, конечно, был связан этот инцидент прискорбный. И вот Алексей уже отчасти об этом спросил. Все-таки ведь и до сих пор дипломатических отношений нет. Хотя туризм начал развиваться. До пандемии очень активно ехали россияне в Грузию отдыхать. И вроде бы там что-то налаживаться начало. Значит ли это, что сейчас опять рухнули вот эти отношения, так сказать, межгосударственные? Да, и опять дип-отношений установления ждать не приходится в ближайшие годы.
Ну, вот я могу сказать для себя, посмотрев на всю эту историю, я вот для себя в очередной раз решила, что, наверное, это все-таки не та страна, даже когда у меня будет такая возможность туда поехать, ну, чтобы вести туда, ехать туда самой и вести туда с собой детей. Хотя мы были в 2016 году, встречали это Новый год, замечательно, самые там приятные впечатления остались от посещения, да, и отношение было прекрасное. Да, то есть он там из русский, из Москвы, все здорово, великолепно. Но понимаете, вот это вот синдром вот этих вот фантомных болей, да, которые периодически испытываем и на Украине, да, мы наблюдаем, то есть Крым это Украина, Донбасс это Украина, русские нехорошие. Так же, как и так же, и вот в принципе и в данной ситуации. Но вы понимаете, перекладывать это все конкретно на Познера, это какой-то, на самом деле, как-то и глупо, и с одной стороны, и смешно, и страшно. Потому что все же прекрасно понимают, что не Познер как бы, да, привел к так сложившейся ситуации. Не Познер лично виноват в том, что у Грузии, извините, откололась Абхазия и Южная Осетия. Да, этот человек работает на Первом канале.
Ну, вот его ассоциируют с государством.
Но в отличие от других стран, у нас, извините, плюрализм мнений, даже такой человек с такими, скажем так, не совсем стандартными, да, взглядами, у нас имеет полное право высказываться в эфире Первого федерального канала. Его никто за это не наказывает, у него никто за это не ущемляет. То есть это его личное мнение. То есть получается вот это вот, все эти крики о свободе слова, да, там, о том, что каждый имеет право на собственное мнение, вот, они вот заканчиваются ровно там, где вот начинаются какие-то свои собственные местечковые интересы и свое собственное представление о том, каким должен быть этот мир.
Юля, давайте к еще одной истории перейдем. Единственное, я уточню, что из официальных заявлений было как раз вот разве что объяснение тем самым штрафом, про который я выше сказал. Нарушение ограничительных мер, пожалуйста, вот штрафы.
То, что граждане это... Российской Федерации подверглись опасности, никого это на высших кругах
возможно, Грузии особо не волнует. Возможно, последует. Но на данный момент вот можно судить только так. О чем еще хочется также побеседовать? Дело в том, что из Кремля прокомментировали западные публикации на тему переброски российских войск, опять же, по территории России. Дмитрий Песков напомнил, что в пределах своей территории можно перемещать войска по своему усмотрению. Угроза это никому никак не предоставляет. А вот на чеку быть обязательно времена такие. Здесь, опять же, хочется ваше мнение услышать. В частности, вот я не думаю, что это какой-то парадокс или какое-то противоречие, но согласитесь, если вот как-то с западной точки зрения, с какой-то обывательской точки зрения посмотреть, послушать, Россия, смотрите-ка, наращивает где-то там группировку войск. Выглядит вроде пугающе, а при этом никаких правил, никаких законов это ведь не нарушает.
Ну, давайте так, если мы будем сравнивать наращивание группировок НАТО у границ России, да, которые происходят постоянно, регулярно на наших глазах, и вот по новости, кстати, вот последних нескольких часов, что в зоне строительства прокладывания Северного потока-2, оказывается, активничают поляки, активничают другие представители стран НАТО, да, причем их активность носит абсолютно недружественный характер, да, и все это, в принципе, смахивает на провокацию. Мы же, находясь в пределах своей собственной страны, это наши личные внутренние дела. Мы что хотим, то и делаем, в общем-то, да, и вас это, ребят, не должно вообще никаким образом волновать, занимайтесь своими собственными делами. В конце концов, когда у вас после президентских выборов там на нацгвардейцы, да, там в количестве 20 тысяч душ расположили здание Капитолия, мы как бы особо, да, никакой озабоченности по этому поводу не высказывали, потому что это ваше личное дело. Так, поэтому будьте любезны, да, мы не вмешиваемся в ваши семейные дела, а вы будьте, пожалуйста, любезны, тогда не интересуйтесь Не суйте нос в наш.
Юля, скажите, да, пожалуйста, вот на самом деле огромное количество, уже, наверное, последние недели две, а может быть и месяц, сообщений, они разнонаправленный характер носят. То есть, скажем, украинские СМИ и блогеры пишут о том, что вот в подтверждение, собственно, этой новости, о том, что Россия как бы стягивает войска к Донбассу, значит, западные СМИ пишут, что Россия стягивает войска к Донбассу, а если мы посмотрим, скажем, на заявление первого замминистра информации ДНР Даниила Бессонова, вот он говорит о том, что, я цитирую, есть признаки подготовки наступления украинских войск, который может начаться до 2 мая. Ну, понятно, по какой причине, то есть там распутится весеннее, пройдет, немножко подсохнет дорога, и, в общем, можно будет наступать. И вот, да, и более того, значит, господин Бессонов говорит, что все украинские медиа брошены на эту задачу, да, они как бы нагнетают страсти и говорят, что Россия готовит некий бросок, в то время, как, повторюсь, в ДНР, в соцсетях и в российских СМИ указывается на переброску, наоборот, украинских войск. Ваш прогноз совпадает с тем, что говорит Даниил Бессонов? Может ли в течение ближайшего месяца что-то серьезное начаться там в регионе?
Ну, вы знаете, с учетом того, что украинское государство давно уже нельзя рассматривать с точки зрения банальной эрудиции, адекватности и логики, да, то я могу, в принципе, только сказать, что от них можно ожидать всего чего угодно. Вот они вчера только заговорили о пасхальном перемирии, и буквально через пару часов, вот на фоне разговоров об этом самом перемирии, начали обстреливать окрестности Донецка. Вот и все. Вот. Тут есть несколько нюансов. То, что Россия там какие-то у нее там вроде бы, знаете, как-то, ну, география – это москальская лженаука, да, как шутят в соцсетях. Поэтому, когда говорят, что Россия начала какие-то движения там, да, у границы с Донецкой и Луганской Народной Республики, просто нужно помнить, что это просто участок границы общий. Да? И если в Ростовской области происходят какие-то движения с военной техникой, это еще не значит, что их всех, что ее всю собираются отправить на Донбасс. Это может быть просто обычная ротация, то есть это может быть вообще все, что угодно. Что касается Украины, то в любой непонятной ситуации она анонсирует войну с Россией, да, на которую Россия уже вот в течение 7 лет так до сих пор не явилась. Вот, если ситуация так будет настолько для Украины критическая, что понадобится, да, для отвлечения внимания общественности опять-таки, да, попасть в очередной котел, который будет стоить опять-таки несколько тысяч жизней украинцев, вот, то тут нужно опасаться одного, что армия Донецкой и Луганской Народной Республики может не ограничиться просто ответными действиями, а может пойти именно в наступление. И тогда, вы знаете, я уже в этой ситуации не позавидую никому из жителей, вот из тех украинских, представителей украинских властей и представителей той партии войны, которая, в принципе, этого на
самом деле... Юля, скажите, пожалуйста, вот вы важную вещь сказали, да, что могут пойти там корпуса народной милиции ДНР, там ЛНР в наступлении, а вот все-таки, ну, я тоже читаю соцсети регулярно, с мест, что называется, много информации о том, что они недоукомплектованы, что с техникой проблемы. И, в общем, соизмерять сейчас военные силы ДНР и ЛНР с военными силами Украины просто невозможно, да, это как бы, так сказать, вещи совершенно разного порядка, то есть, потому что Украина подготовилась, и НАТО ей помогала, и Турция своими беспилотниками, и прочее, и прочее. И, в общем, этот конфликт может совершенно по-другому выглядеть. Что скажете по этому поводу?
Ну, если дойдет до, скажем так, точки кипения, то я думаю, что Донецкая и Луганская Народные Республики не останутся. С учетом того, что на сегодняшний день там уже проживает более 600 тысяч граждан Российской Федерации, без помощи они не останутся. На этом, думаю, лучше поставить, ну, да, точку. Понятно.
Давайте к следующей истории тогда перейдем. Она такая в будущее ориентирована и при этом заставляет задуматься о том, что есть сейчас, что было относительно недавно. На Нобелевскую премию мира выдвинули Рамзана Кадырова, главу Чеченской Республики. Причина – поддержание надежного мира в течение 15 лет в исторически сложном чеченском крае. Юлия, на ваш взгляд, вот премия мира, вот эта самая, Нобелевская, но это какая-то уже вещь, я не знаю, субстанция, очень спорная, очень противоречивая. Можно ли сегодня считать выдвижение, не получение даже, а еще только пока выдвижение на эту самую премию мира чем-то серьезным, каким-то достижением? Потому что, ну, в конечном счете это может стать еще и против человека. Не может ли обернуться? Ну, потому что вручат кому-то совершенно, может быть, про кого сегодня еще никто ничего не говорит. Зато вроде как обставили, обскакали, человек не настолько не заслужил, не настолько прям достоин. Можно было бы предположить.
Ну, давайте рассматривать все-таки это как троллинг, потому что с учетом той истерии, которая происходит вокруг Чеченской Республики, вот откройте любой западный сегмент соцсетей, там, видите в поисковик там фамилию Кадыров и Чечня, вы прочитаете массу восхитительных историй, да, из раздела ненаучной фантастики, где вам люди, которые вообще не смогут найти на карте вообще, где находится эта республика, но они вам расскажут просто абсолютно все, что там происходит. И это, знаете, Стивен Кинг будет просто нервно курить в сторонке от тех сценариев, которые там преподносятся. Вот. Ну, тут, в принципе, в этой ситуации к этому всему нужно относиться с юмором, с добрым таким, да, с изрядной долей доброго юмора и иронии. То есть мы-то прекрасно понимаем, что да, действительно, Рамзан Ахматович сделал достаточно, даже недостаточно, а более чем достаточно, да, для того, чтобы в регионе очень сложном, вот, с очень сложной вот историей, особенно вот там на стыке 90-х, 2000-х, сделал все для того, чтобы там было хорошо и спокойно. Вот. И при этом не оглядываться на публикации там «Новой газеты» или рассказы каких-то там правозащитников или еще какие-то страшные истории от каких-то непонятных журналистов, да, которые, опять-таки, повторюсь, никогда в Чечне не были. Вот, вообще толком не знают ни менталитета республики, да, ни то, как и чем живут ее жители, но при этом осуждают очень сильно там притеснение прав и свобод всяких там сексуальных меньшинств и так далее и тому подобное. Ну вот потроллили и потроллили. Слушайте, подорвалось сегодня немало представителей ополиберальной песочницы на этой теме, но я думаю, что результат, в принципе, был достигнут. То, что эту премию, разумеется, не дадут, и слава богу, ну, это было понятно изначально. То есть там в цене такие персонажи, как, там, не знаю, там, Светлана Тихановская, Алексей Навальный, вот, или еще кто-то. Нашим, понятное дело, не дадут, но мы уже поняли, что, ты знаете, как Нобелевская премия в некоторых категориях, я там не говорю, там, допустим, про медицину, там, про науку, но, допустим, Нобелевская премия мира или Нобелевская премия по литературе, это уже как орден Иуды, ну, где-то в какой-то степени.
Любопытно, то, да, любопытное определение.
Нас входят в этих категориях, ну, так и слава богу.
А смотрите, написано, вот я читаю тут в разных источниках, что заявку в Нобелевский комитет могли направить представители Норвегии, ну, там имена не указываются, и, в общем, так сказать, может, это и не троллинг никакой, а вполне серьезно, ну, пока сложно сказать. Все-таки...
Нет, возможно, есть абсолютно искренние люди, которые действительно, да, вот еще пока сохранились в наших сложных политико-экологических условиях, которые действительно воспринимают все как есть, и которые действительно, может быть, действительно желали сделать что-нибудь полезное и хорошее, чтобы наконец-то мировая общественность поняла, что Рамзан Кадыров — это не бабайка, да, как его там представляют, это не страшный человек, что он такой же человек, как и мы, у которого, да, достался в наследство сложный регион со сложным даже не знаю, как правильно слово подобрать, чтобы, господи, никого не обидеть, потому что здесь все очень сложно, как говорится.
Со сложной, да, историей.
Но,
да,
мы же прекрасно понимаем, что поставить
руководителя, да, не только и с реалиями тоже сегодня.
Нужно было именно такого человека, как Кадыров, чтобы он держал это все вот в своих вот надежных руках, и чтобы мы не переживали за то, что там может повториться то, что когда-то уже происходило. Ну, так скажем. Будем так корректны максимально.
Если говорить о каком-то, не знаю, серьезном, что ли, подходе, можно ли здесь каким-то образом упомянуть, назвать то, ну вот какой-нибудь символ того, что это действительно признание заслуг человека? Или сегодня уже так каждая страна разобралась по своим внутренним реалиям? Внутри сами будем признавать, а то, что происходит снаружи, уже, наверное, обращать внимание не стоит.
Нет, ну, во-первых, действительно, тот же год пандемии, да, он заставил каждого из нас, как, знаете, как улитку, да, забраться в свой домик глубоко, да, и, в общем-то, бояться лишний раз вылезти и посмотреть, что там происходит вокруг. Ну, конечно, в первую очередь нужно жить своими интересами, интересами своей страны, вот начиная, да, от своей семьи, своего дома, своего субъекта федерации, своей страны. А то, что у них там уже происходит, ну, вы знаете, с учетом всего того безумия, которое мы наблюдаем практически ежедневно у наших соседей, ну, может быть, действительно стоит пока на какое-то время спрятаться в свой кокон и заниматься исключительно собственными проблемами.
Как бы при этом действительно не хотелось, чтобы было какое-то универсальное признание, что вот это хорошо, это плохо, это главное, это не главное, сегодня,
знаете,
да, это очень сильно разница.
Это не должно вообще волновать абсолютно. Знаете,
да,
помните,
да,
как у Грибоедова, да, ах, боже мой, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна. В конце концов, нам пора перестать оборачиваться, да, и думать думать о том, а что же о нас подумают. Потому что ничего хорошего о нас не подумают. Никогда.
Это плохо, Юля, да. А скажите, а вот, в принципе, было бы неплохо, наверное, учредить все-таки какую-то премию, я не знаю, может быть, другой группе стран, действительно, более или менее объективно. Ну, потому что я с вами согласен, например, про Нобелевскую премию по литературе, там иной раз чисто политически ее присуждают, как в случае со Светланой Алексеевичем, ну, по сути, за антисоветчину и русофобию. А вот что-нибудь взамен на Нобелевской премии в современной политической ситуации можно придумать?
Слушайте, а почему нет? Что вообще нас останавливает, что нам мешает? Есть там клуб стран БРИКС, да, у нас вот сейчас вот хорошее, прекрасное отношение, ну, пусть это как бы, да, скажем так, на какой-то определенный период, отношения с Китаем. Мы же помним, да, там яркий пример, игры доброй воли, как альтернатива Олимпийским играм.
Инициатива там, может, американская. Там... А? Инициатива американская, это Тернер.
Ну, хорошо, но мы можем организовать
игры злой свои, воли. Чтобы
нет, не есть, испытывали. Есть, вы абсолютно правильно говорите. Я вспомнил, ну, была же такая, я не знаю, насколько сегодня об этом говорят, но Ленинская премия же была, вручалась и за науку, и за искусство.
Вот лауреат там премии Ленинского комсомола была, да. Светлана Алексеевич за свой очерк «Меч и плащ».
Но это было, да, нет, это было давно. Это было давно.
Я именно про Ленинскую премию, которая...
Мы...
Да-да-да.
Русский букер. Ну, почему обязательно букер, если он русский? Ага. Да, ну, давайте там премию, там, не знаю, там, Лермонтова, там, Грибоедова, кого там, как сказал, премию
Зощенко. Так в том-то и дело, что Булгаков. Есть, я абсолютно уверен, нет, такие премии. Есть, ну, да, другое есть. Дело, что они не так сильно раскручены, они как не, Нобелевская.
Они, да, в основном национальные.
Основная обида как раз, что вот этот бренд есть, и, может быть, в нем и содержания никакого нет, но, тем не менее, звучит все еще серьезно. А вот что еще...
Кто-то задумывается о том, что если бы Альфред Нобель узнал, кому сейчас раздают премию его, да, имени, да, он бы, мне кажется, просто пошел бы и застрелился. Потому что у него, возможно, совершенно другие были цели и задачи.
Не, ну, слушайте, но не мешайте все-таки с грязью, все там есть и приличные люди,
и организации.
И за науку,
и премию, да, мира, нет, вручили врачам, науку, там достаточно, там, бывают достойные номинанты.
Давайте премию. Еще... Слушайте, в конце концов, после Барака Обамы эта премия себя дискредитировала настолько, что относиться к ней спокойно и как-то объективно уже просто не получается.
Давайте к еще одной истории перейдем, ни в коей мере не желая как-то вас прервать, но тем не менее время поджимает. Британские самолеты, будут ли они гоняться за русскими? Вот с таким вопросом британская же королева обратилась к офицеру королевских ВВС, и королевские ВВС отрапортовали, что готовы, и что их это веселит. И вот, может быть, расскажете о своих ощущениях, о своих мнениях. Насколько вот на таком уровне, на уровне первых лиц государств уместен юмор, уместны какие-то подколки, вот такие, может быть, тоже ориентированы на внутреннюю публику, но тем не менее, о которых точно будет известно.
Нет, ну русофобия вообще на сегодняшний день, да, один из самых прибыльных товаров. Вот буквально вчера на BBC была новость о том, что авиация стран НАТО по 10 раз на день, оказывается, да, принимает воздух в свои самолеты
для перехватов.
Для того, чтобы... А?
Для перехватов еще звучит.
Для
вот
перехватов, но при этом четко во втором абзаце идет сразу уточнение, что российские самолеты не пересекают воздушные границы государств-членов. Вот. И самое занимательное было к этой новости, это, разумеется, комментарии, где сами жители там стран-членов НАТО смеялись о том, что Россия настолько обнаглела, что двигает свои границы, да, к границам НАТО. То есть нормально, обычные люди все прекрасно понимают. Они сами уже устали от этой всей русофобии. Ну а что касается... Извините, у меня выпал уж наушник. Ну вот, что касается королевы, то, ну, во-первых, нужно все-таки давать скидку на ее возраст уже, как бы, да, достаточно почтенный. Во-вторых, ей нужно как-то все-таки нивелировать скандал, который недавно устроила, я не знаю, на ей кто приходится, жена внука, ну, вроде как невестка, да. Вот, этот осадочек же остался капитальный, несмотря на то, что там пытались там реверансами и всем остальным это все сгладить. А в любой непонятной ситуации что нужно делать? Нужно вспоминать Путина, Россию, вот, и заниматься оголтелой русофобией. Тогда все сразу забудут о всех твоих косяках и начнут обсуждать только это. Ну и, конечно, у Британии все еще существуют фантомные боли по империи. Да, вот даже вот недавно господин Джонсон заявил о том, что у него есть амбиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ну и количество ядерных боеголовок же планируют увеличить.
Мечтают осилить дорогу на Мандалай, да, и вернуться туда, и как-то вот возродить свое былое величие, ну хотя бы так, потому что как бы в Европе самостоятельно не получилось, ну поэтому как бы может как-то где-то что-то. Но, кстати, недавние события в той же Мьянме и визит туда сначала нашего министра обороны, а потом и нашего там замминистра, то есть все эти планы на самом деле пустил под откос. Поэтому только остается, что шутить.
Юля, причем минутка никому... остается. Они за шутками не потеряются что-то серьезное, учитывая, что вот я упомянул, и достаточно громко прозвучало, ядерный арсенал планируют вот уже в ближайшее время увеличивать, причем, может быть...
Но это за счет американцев.
Да тут уж какая разница, да, вот да. Великобритания.
Увеличивают. Во-первых, в таких ситуациях я всегда жду реакции налогоплательщиков. Угу. Ведь это же все происходит за их счет, правда? Ведь Бабализа не за своего кармана.
В любой стране налогоплательщики оплачивают усиление армии. Тут и в России точно так же...
ВПК это один из одна из самых главных статей доходов. То есть, да, там, извините, проституция, наркотики, оружие это всегда был самый прибыльный бизнес. Вот. А так как страны, о которых мы сейчас с вами говорим, никогда не отличались щепетильностью, вот, ни в отношении как бы, внешней политики, ни в отношении политики внутренней, то да. Вот в любой непонятной ситуации, опять-таки, еще и нужна перспектива маленькой победоносной войны. Если Украина рассказывает о том, что на нее скоро нападет Россия, под эту сурдинку нужно срочно закупить оружие, увеличить поступление...
Британия тоже, Юля, вынужден прервать вас. Спасибо огромное. Юлия Витязева, гость подкаста «Слышали новость».
Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Остановить строительство «Северного потока-2» через суд собираются немецкие экологи. Природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe считают, что германское федеральное ведомство по судоходству и гидрографии недостаточно изучило или проигнорировало природоохранные и климатические аспекты при утверждении дальнейшего строительства. Между тем, глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес заявил, что отказ от завершения строительства магистрали будет означать еще большую нагрузку на окружающую среду, снижение безопасности поставок и более высокие цены на энергоресурсы. Трехсторонние договоренности по Карабаху и двусторонние отношения Москвы и Баку обсудили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Джейхун Байрамов. Ранее в МИД России заявили, что Лавров проведет сегодня раздельные встречи с коллегами из Азербайджана и Армении. Планируется обсуждение Нагорного Карабаха. Встречи пройдут на полях Совета министров иностранных дел СНГ. Информацию о двойном гражданстве президента Армении проверят следователи. «Спутник» сообщает, что обращение, подписанное армянскими адвокатами, изучит специальная следственная группа. Такое поручение ей дала прокуратура. Адвокаты утверждают, что избрание Саркисяна президентом Армении было нарушением Конституции, которая устанавливает ценз 6-летнего гражданства для кандидатов. В 2012 годах Саркисян имел гражданство Великобритании. Повышение добычи нефти согласовали страны ОПЕК+. Источник РИА Новости сообщает, что речь идет о постепенном росте добычи нефти в течение 3 месяцев, то есть в мае-июле. Переговоры Альянса продолжаются. Сейчас обсуждают детали соглашения. Гоголь был принудительно записан в русский. Это утверждает ко дню рождения великого писателя министр культуры Украины Ткаченко. Николай Васильевич родился 1 апреля 1809 года в Полтавской губернии Российской империи. Украинский министр посетовал, что Гоголя записали в русский только за то, что он писал на русском. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Радио «Спутник» снова в эфире. Это программа «Слышали новости». Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, приветствую.
Привет.
И гость сегодняшней программы – обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева. Юлия, здравствуйте.
Еще раз добрый вечер.
Здравствуйте.
Традиционно начало некоторых месяцев сопровождаются появлением, введением новых правил, новых законов уже в России. Вот несколько таких новых условий, несколько новых законов. Давайте разберем поподробнее. Вот я лично обратил внимание, как сам, как человек, пользующийся электронными кошельками, обратил внимание вроде бы на такой достаточно нейтральный запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Ну, просто сам пользуюсь, если что, пополняю, там все с карточки или какие-нибудь такие вещи, тоже уже авторизованы. Тем не менее, эта вещь, она в какой-то мере призвана служить антитеррористической мерой. То есть для чего? Чтобы больше контролировать, лучше контролировать. Может быть, даже не держать под своим, вот под полным пристальным вниманием, но тем не менее, чтобы учет какой-то был, денежных потоков, которые могут быть направлены, ну, мягко говоря, на подрывную деятельность. На ваш взгляд, какие-то меры дополнительные еще здесь уместны? Достаточно ли и финансирование терроризма, международное в том числе, насколько сегодня можно контролировать, можно удерживать, ну, пусть, опять же, повторюсь, не полностью под колпаком, но, тем не менее, с какими-то вот учетными механизмами?
Ну, смотрите, мы где-то за последние полтора года, ну, стабильно раз в месяц, да, читали новости о том, что, во-первых, ФСБ предотвратило очередной теракт, да, что... были пресечены действия там, преступных группировок, которые планировали совершение теракта на территории Российской Федерации. Плюс вскрывались целые такие вот схемы, да, по финансированию. Потому что сейчас это все гораздо проще, чем раньше. Вот, то есть можно просто там под, скажем так, нейтральным словом дарение перевести энную сумму денег, которая будет потом направлена на дестабилизацию ситуации в стране, плюс как бы это все может привести, все-таки опыт у нас, к сожалению, горький имеется, мы все прекрасно знаем, чем это все может обернуться. Поэтому в данной ситуации тут, как говорится, конечно, дуют на воду, но делают это абсолютно правильно, потому что даже вот если посмотреть опять-таки на наших ближайших соседей, которые спят и видят, да, как бы перебросить в тот же Крым какую-нибудь там очередную ДРГ, которая там займется своей подрывной деятельностью, то здесь лучше, как говорится, перебдеть, чем не добдеть. Я понимаю, что некоторые будут испытывать при этом неудобства, они будут ругаться, они будут в очередной раз плеваться во власть. Но, вы знаете, это все до поры, до тех пор, пока, не дай бог, вот этот вот террор не коснется тебя лично.
Юля, скажите, да, скажите.
По-другому к этому относиться.
Ну, терроризм, это понятно, и такой, так сказать, оголтелый экстремизм, что называется. Но вот многие считают, что это в том числе направлено на то, чтобы, скажем, оппозиционные СМИ не могли работать. Или какие-то блогеры на Ютьюбе, которые собирают деньги, там, донаты, не могли получать... финансирование для своей работы. Ну и в целом это направлено, в общем, на политических оппонентов власти. Вот что вы по этому поводу можете сказать?
Ну, вы знаете, я как человек, опять-таки, да, испорченный нарзаном, что называется, вот, живший на Украине, я прекрасно понимаю, для чего это делается. Потому что у нас в свое время вот эти вот все бесконтрольные переводы просто привели к тому, что оказались накачаны деньгами радикальные организации, которые потом выстрелили на Майдане. Вот и все. Поэтому, и опять-таки, да, ну хорошо, там, спонсируете вы там блогеров, даете вы им 3 копейки, но смотря каких блогеров, да, тоже.
Ну, и здесь, ну, опять же, я не знаю, если честно, каким образом это кому-то может помешать. Речь идет о наличностях. Никто не мешает пополнять эти самые электронные кошельки из авторизованных источников. Как кому это могло помешать? Ну, это, не знаю.
Честно,
везде можно... Суслика можно везде увидеть, как в том самом фильме. Юлия, еще один очень любопытный момент. Вот мы с Ильей днем ранее как раз по этому поводу тоже немножечко изучали. Вот это самое наболевшее, предустановленное российское программное обеспечение на те гаджеты, которые продаются на территории России. Из некоторых некоторых компаний, что уж там, из некоторых в Яндексе говорят, мол, не нужно делать его неудаляемым. Министерство цифр тоже говорит, неудаляемого не нужно, то есть это которое вот никак не снести, если только сам телефон не вскрывать. На ваш взгляд, вот это требование, которое сейчас появляется, удачно или нет? Может быть, все-таки оставлять неудаляемое? Потому что, ну, будет какая-нибудь карта открываться. Ну, человек взял и снес Яндекс.Карты, условные Яндекс.Карты, а потом ему потребуется, и все будет через Google, и все, вот, и трафик уходит, и реклама, опять же, контекстная пойдет через другие источники.
Слушайте, не могу сказать точно, но вот в айфоне, например, у меня тоже есть какие-то неудаляемые приложения, которыми я вообще не пользуюсь, которые изначально там поставил изготовитель. Они мне, извините, нафиг не нужны. Но они у меня стоят. Ну пусть стоят, ради бога. Они мне жить не мешают абсолютно и никак. То есть если я ими не пользуюсь, просто перенесла их там на отдельную дальнюю страницу, и они у меня там лежат. То есть делать трагедию, знаете, вот на самом деле бич нашего времени, мы делаем трагедию на ровном месте, практически из ничего. То есть да, есть такое требование. Вы хотите работать на нашем рынке? Вы хотите зарабатывать на нашем рынке? Так будьте, пожалуйста, любезны, выполняйте какие-то элементарные наши требования. Ну пусть стоит этот Яндекс. Ну не хотите вы им принципиально пользоваться, уберите его себе с глаз долой, пусть он там не появляется, не мозолит вам глаза. Ну вот я серьезно говорю, знаете, вот когда вот читаешь такие подобные новости какие-то, вот думаешь, господи, ребят, мне бы ваши проблемы, ну правда. Ну купил телефон, установил, и у него
там... Юля, я с вами здесь не могу согласиться полностью, просто сам тоже абсолютно так же поступаю, как вы, куда-нибудь подальше их спихиваю, стараюсь не замечать. Но ведь есть же этот момент, который собирает данные. И опять же, по умолчанию я могу открывать какую-нибудь, казалось бы, ерунду или ссылку, и это может открываться каким-то продуктом, какой-то программой вот того же самого, ну, не знаю, Гугла, или это может быть программой Яндекса открываться. Я понимаю, что неважно где, но мои данные будут учтены. Но вот этот момент не важен, что так они как-то будут вроде российскими сервисами обрабатываться, а так они пойдут неизвестно кому, неизвестно как.
Об этом нужно было беспокоиться, когда вы регистрировали свою первую учетную запись на Фейсбуке. Когда это произошло?
Ну, это само собой.
Произошло? А тут уже смысл.
Меня заставили
уже,
прям вспомнить.
Все знают. Все знают, уже достигли гаджета до такой степени, да, скажем так, сбор информации, что вы просто сидя, вот я из личного опыта, мы просто сидя на кухне с моей подругой, обсуждали, извините, женские сумочки. Обсуждали. Телефоны при этом, то есть просто они лежали.
Да,
у меня
я даже знаю, о чем вы скажете.
Недели, контекстная реклама лезла исключительно про сумочки, исключительно про красные, потому что говорили мы с ней именно о красных сумочках.
На у меня очень схожая ситуация была.
Какой-то Яндекс узнает о вас то, о чем не знает Фейсбук. Но мне кажется, на самом деле это очень смешно.
Хорошо, давайте еще один момент. Единая минимальная цена на сигарету появится. Вот этим моментом. Для того, чтобы бороться с контрафактом, еще будут, кстати, алкоголь экспериментально маркировать, в частности, слабоалкогольных напитков коснется. Вот эти шаги как оцениваете? Можно ли бороться ценовой политикой с вредными привычками?
Да, вот я просто добавлю. Там, конечно, по-моему, 108 рублей минимум должна стоить пачка сигарет, как некий аргумент, как некий механизм по борьбе с контрабандой. А каким образом это влияет? Да, но только это, ну, то есть это повышение цен, это очевидно. Ну, а если контрабандисты будут выставлять вот по этим же, так сказать, тарифам сигареты, что и официальные потребители. Здесь же вопрос в сбыте, как бы, а не в цене. А откровенные контрабандисты будут где-то продавать из-под полы, там, по 80, но это уже полный, так сказать, полностью серая зона будет. То есть как это помогает в борьбе с некачественным товаром? Мне непонятно абсолютно.
Ну, как курильщик со стажем, я вам скажу, ценой на табак заставить меня исповедовать здоровый образ жизни, ну, тут вряд ли уже, наверное, получится, потому что привычка свыше нам дана. А вот, ну, мы же понимаем, что, как бы, да, помимо заботы о здоровье, есть еще и такое понятие, как рынок, как бизнес, да,
акцизы и так далее, да.
Но тут вряд ли идет борьба или как
сказать. Спасибо большое за то, что вы хотите отучить меня курить, но извините.
Вряд ли вас хотят отучить курить.
Не отучить курить, а вынуть еще денег из кармана. Мне кажется, так.
Ну, не из-за этого. Скорее, всегда идет борьба за тех, кто сомневается.
Мы рабы своих привычек. То есть курильщики — это рабы своих привычек. То есть, да, мы будем методично ходить и искать, где, если даже этих сигарет не будет нигде, мы все равно найдем.
Вот вы правильно говорите. А если человек сомневается, или у человека, допустим, какие-то есть сомнения, он не пойдет. Поэтому эта борьба идет как раз не за курение.
Начинать курить, вот в чем дело.
Это тогда тоже правильный момент. Как раз вопрос к тем самым сомневающимся, абсолютно с вами соглашусь, кто думает курить, не курить, примет решение на что-нибудь другое потратить. Еще очень важный момент, в особенности он болезненный, как раз сегодня связан с новыми правилами сдачи экзаменов на водительские права, площадку теперь в частности. Ну, в определенной категории спрашивать не будут, зато будут спрашивать и требовать, как проверять, как человек ведет себя в транспортном потоке. Притом еще при этом, возможно, будет еще нахождение в автомобиле дополнительного человека, который может поучаствовать, ну, как сказать, в дискуссии, если вдруг возникнут сложные, спорные моменты. Вот про эти моменты. Что сделать? Потому что ведь действительно меняется очень серьезно ситуация на дорогах, а культура-то вождения никуда
зачем площадку убрали? Объясните, как автомобилист спрашивает. Там оттачивалось филигранное вождение, да, так сказать, заезды там на препятствия, проезд между какими-то объектами. То, что на дороге невозможно тренировать.
Добавить поведение на дороге, да, но почему
площадку поведение на дороге, это само собой. Улица это всегда было, испокон веков. Но почему площадку брали, непонятно.
Ну, давайте так, я буду рассуждать исключительно как потенциальный пассажир, потому что я и автомобиль, это понятие абсолютно несовместимые.
Юля, прошу прощения, у нас 40 секунд остается, если что, прошу прощения.
Вы знаете, все хорошо, поведение на дороге это прекрасно, но профессиональные навыки, которые оттачиваются именно вот в процессе, да, руления, они все-таки должны быть в приоритете.
А это как раз на площадке и делается в отсутствие других автомобилей, в безопасной ситуации.
Там, передвижение. Это ничего страшного. Главное, чтобы ты четко и уверенно рулил и нажимал на те педали, на которые нужно, а не в припадке там, истерии их перепутал. Ну, и привел
тренироваться-то на площадке никто не помешает. Вопрос в том, что экзамен теперь,
Просто тренироваться можно неэффективно и бессмысленно, да, потому что не получается.
У каждого найдется своя история с экзамена по вождению, где совершалась какая-нибудь нелепая ошибка. Юля, вам спасибо огромнейшее за очень любопытную, содержательную беседу. Юлия Витязева в эфире «Радио Спутник», Илья Харламов, Алексей Красильник у микрофонов. Илья, благодарю.
Спасибо.
Радио «Спутник». Новости.
Студия, Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Остановить строительство «Северного потока-2» через суд собираются немецкие экологи. Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe считает, что германское федеральное ведомство по судоходству и гидрографии недостаточно изучило или проигнорировало природоохранные и климатические аспекты при утверждении дальнейшего строительства. Между тем, глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес заявил, что отказ от завершения строительства магистрали будет означать еще большую нагрузку на окружающую среду, снижение безопасности поставок и более высокие цены на энергоресурсы. Трехсторонние договоренности по Карабаху и двусторонние отношения Москвы и Баку обсудили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Джейхун Байрамов. Ранее в МИД России заявили, что Лавров проведет сегодня раздельные встречи с коллегами из Азербайджана и Армении. Планируется обсуждение Нагорного Карабаха. Встречи пройдут на полях Совета министров иностранных дел СНГ. Информацию о двойном гражданстве президента Армении проверят следователи. «Спутник» сообщает, что обращение, подписанное армянскими адвокатами, изучит специальная следственная группа. Такое поручение ей дала прокуратура. Адвокаты утверждают, что избрание Саркисяна президентом Армении было нарушением Конституции, которая устанавливает ценз 6-летнего гражданства для кандидатов. В 2012 годах Саркисян имел гражданство Великобритании. Повышение добычи нефти согласовали страны ОПЕК+. Источник РИА Новости сообщает, что речь идет о постепенном росте добычи нефти в течение 3 месяцев, то есть в мае-июле. Переговоры альянса продолжаются. Сейчас обсуждают детали соглашения. Гоголь был принудительно записан в русский. Это утверждает ко дню рождения великого писателя, министр культуры Украины Ткаченко. Николай Васильевич родился 1 апреля 1809 года в Полтавской губернии Российской империи. Украинский министр посетовал, что Гоголя записали в русский только за то, что он писал на русском.